проговорил Лавр Федотович.
— Есть предложение прекратить прения и подвести черту. Другие предложения есть?
Наступила тишина. Фарфуркис, не слишком скрываясь, торжествовал. Хлебовводов утирался платком, а Константин пристально вглядывался в Лавра Федотовича, явно часть прочесть его мысли или хотя бы проникнуть в его душу. Однако было видно, что все его старания пропадают в туне, и в четырехглазом, безносом лице его виделась мне все более отчетливо проступающая разочарованность опытного кладоискателя, который отвалил уже заветный камень, засунул руку по плечо в древний тайник, но никак не может там нащупать ничего, кроме нежной пыли, липкой паутины и каких-то неопределенных крошек.
«Поскольку других предложений не поступает, — провозгласил Лавр Федотович, — приступим к расследованию дела. Слово предоставляется...»
Он сделал томительную паузу, во время которой Хлебовводов чуть не умер.
«Товарищу Фарфуркису».
Хлебовводов, очутившись на дне зловонной пропасти, безумными глазами следил за полетом стервятника, совершавшего круг за кругом в недоступной теперь ведомственной синеве. Фарфуркис же не торопился начинать. Он проделал еще пару кругов, обдавая Хлебовводова пометом, затем уселся на гребне, почистил перышки, охорашиваясь и кокетливо поглядывая на Лавра Федотовича, и, наконец, приступил.
«Вы утверждаете, товарищ Константинов, что вы есть пришелец с иной планеты. Какими документами вы могли бы подтвердить это ваше заявление?»
«Я мог бы показать вам бортовой журнал», — сказал Константин, — «но, во-первых, он не транспортабелен, а, во-вторых, я вообще не хотел бы затрудняться и затруднять вас какими-то доказательствами. Ведь я пришел сюда, чтобы просить у вас помощь. Всякая планета, входящая в космическую конвенцию, обязана оказывать помощь потерпевшему аварию. Я уже сказал, что мне нужно, и теперь только жду ответа. Может быть, вы не способны оказать мне эту помощь?
Тогда лучше сказать мне об этом прямо. Тут нет ничего постыдного».
«Минуточку», — прервал его Фарфуркис. «Вопрос о компетентности настоящей комиссии в смысле оказания помощи представителям иных планет мы пока отложим. Наша задача сейчас — идентифицировать вас, товарищ Константинов, как такового представителя. Минуточку, я еще не кончил. Вы упомянули бортовой журнал и заявили, что он, к сожалению, не транспортабелен. Но, может быть, тройка получит возможность осмотреть он и журнал непосредственно на борту вашего корабля?»
«Нет, это тоже невозможно», — вздохнул Константин. Он внимательно изучал Фарфуркиса.
«Ну что ж, это ваше право», — сказал великодушный Фарфуркис. «Но в таком случае вы, может быть, представите нам какую-нибудь иную документацию, могущую служить удостоверением вашего происхождения».
«Я вижу, — сказал Константин с некоторым удивлением, — что вы действительно хотите убедиться в том, что я пришелец. Правда, мотивы ваши мне не совсем понятны, но не будем об этом. Что касается доказательств, то неужели мой внешний вид не наводит вас на правильные умозаключения?»
Фарфуркис с сожалением покачал головой.
«Увы, — сказал он, — все обстоит не так просто. Наука не дает нам вполне четкого представления о том, что есть человек. Это естественно. Если бы, например, наука определила людей как существ с двумя глазами и двумя руками, то значительные слои населения, обладающие лишь одной рукой или вовсе без руки, оказались бы в ложном положении. С другой стороны, медицина в наше время творит чудеса. Я сам видел по телевизору собак с двумя головами и шестью лапами, и у меня нет никаких оснований.
Тогда, может быть, вид моего корабля — вид достаточно необычный для вашей земной техники. Вновь Фарфуркис покачал головой.
— Вы должны понимать, — мягко сказал он, — что в наш век, атомный век, члена общественного органа, имеющего специальный допуск, трудно удивить каким бы то ни было техническим сооружением.
— Я могу читать мысли, — сообщил Константин. Он явно заинтересовался.
— Телепатия антинаучна, — мягко сказал Фарфуркис. — Мы в нее не верим.
— Вот как, — удивился Константин. — Странно, но послушайте, что я сейчас скажу. Вот вы, например, намерены рассказать мне о казусе с Наутилусом, а вот гражданин Хлебоводов...
— Навет!
— хрипло закричал Хлебоводов, и Константин замолк.
— Поймите нас правильно, — проникновенно сказал Фарфуркис, прижимая руки к полной груди. — Мы ведь не утверждаем, что телепатии не существует. Мы утверждаем лишь, что телепатия антинаучна, и мы в нее не верим. Вы упомянули про казус с подводной лодкой «Наутилус». Но ведь хорошо известно, что это лишь буржуазная утка, сфабрикованная для того, чтобы отвлечь внимание народов от насущных проблем сегодняшнего дня. Так что ваши телепатические способности, истинные или вами воображаемые, являются лишь фактом вашей личной биографии, каковая и есть в настоящий момент объект нашего расследования. Вы чувствуете замкнутый круг?
— Чувствую, — согласился Константин. — А если бы я, скажем, при вас сейчас немного полетал?
— Это было бы, конечно, интересно, но мы, к сожалению, сейчас на работе и не можем предаваться зрелищам, даже самым захватывающим.
Константин вопросительно поглядел на нас. Мне казалось, что положение безнадежно, мне было вообще не до шуток. Константин этого не понимал, но большая круглая печать уже висела над ним, как дамоклов меч. А Эдик все возился со своей игрушкой, и я не знал, что делать. Можно было только тянуть время, и я сказал: «Давайте, Костя». Костя дал. Сначала он давал несколько вяло, осторожничал, боялся что-нибудь поломать, но постепенно увлекся и продемонстрировал ряд чрезвычайно эффектных экзерсисов с пространственно-временным континуумом, с различными трансформациями живого коллоида и с критическим состоянием органов отражения. Когда он остановился, у меня кружилась голова, пульс неистовствовал, трещало в ушах, и я еле расслышал усталый голос пришельца. «Время уходит, мне некогда. Говорите, что вы решили». И ему опять никто не ответил. Лавр Федотович задумчиво вертел длинными пальцами коробочку диктофона. Умное лицо его было спокойно и немного печально. Хлебоводов ни на что не обращал внимания или делал вид, что не обращает. Он нацарапал еще одну записку, перебросил ее Зубо, а тот внимательно прочитал и бесшумно пробежал пальцами по клавиатуре информационной машины. Фарфуркис листал справочник, уставясь в страницы невидящими глазами, а Выбегало мучился. Он кусал губы, морщился и даже тихонько покряхтывал. Из машины с сухим щелчком вылетела белая карточка. Зуба подхватил ее и передал Хлебоводову. Я посмотрел на Эдика. Эдик держал реморализатор на раскрытой ладони, вглядываясь одним глазом в зеркальное окошечко, и осторожно подкручивал крошечный верньер. Я затаил дыхание и стал смотреть и слушать.
«Скачок в 1000 лет».
— тихо сказал Выбегалло.
— Скачок назад, — проговорил Фарфуркис сквозь зубы. Он все листал свой справочник. — Я не знаю, как мы теперь будем работать, — сказал Выбегалло. — Мы заглянули в конец задачника, где все ответы. — Но вы же еще не видели ответов, — возразил Фарфуркис. — Хотите видеть?
— Какая разница? — сказал Выбегало, — раз мы знаем, что ответы есть. Скучно искать, когда совершенно точно знаешь, что кто-то уже нашел. Пришелец ждал, переплетя руки. Ему было неудобно в кресле с низкой спинкой, и он сидел напряженно выпрямившись. Его круглые немигающие глаза неприятно светились красным. Хлебоводов отшвырнул карточку, написал вторую записку, и Зубов вновь склонился над клавиатурой.